Нашей студии поможет нам разобраться в этой ситуации советник при дирекции Института стратегических исследований Алексей Полтораков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, собственно, проблема не новая. О ней давно все знали, но почему-то цифра 70 и 78,6, если быть точным процентом.
Я бы сказал так, что проблема энергетической зависимости Украины от России, она не то, что не новая, она бесконечно старая. Даже если не копаться в истории там, Советского Союза, как он развивал общесоюзную энергетику, специфику полезных ископаемых, можно посмотреть вот на ситуацию несколько по-другому. Вот не через историю, а через современность. Мои коллеги в прошлом году издали коллективную монографию «Мировая гибридная война. Украинский фронт». И вот если мы посмотрим через призму наработок нашего института на эту проблему, то как-то и окажется, что гибридность современной войны как раз и проявляется в том, что с одной стороны мы вот воюем с Россией в той или иной форме, пытаемся отвоевать и у нее Донбасс и Крым в стратегической перспективе, в чем у нас практически нет сомнений, что да, а с другой стороны все-таки вынуждены, но так или иначе, в той или иной форме торговать с ней, покупать у нее вот энергоресурсы, ну даже если газ вынести за скобки, вот тот же уголь, за валюту, которой, ну, так или иначе, она, ну, мягко говоря, подпитывает и ДНР, ЛНР, и Абхазию, с Осетией, и Приднестровье, и режим Асада, кстати, тоже. Дополнительный парадокс, ну, мягко говоря, парадокс ситуации в том, что можно даже сказать, не будет такой вот принципиальной ошибкой сказать, что Украина покупает у России украинский же уголь за украинскую валюту. Парадокс в том, что эксперты, некоторые указывают, конкретных вот таких вот научных, скажем, химических доказательств этого нету, но можно предварительно, смело предполагать, что какая-то часть, какой-то массив этого вот угля, якобы российского, того же антрацита, который, по документам проходит как ростовский и кузбасский, на самом деле украинский уголь, из украинских шахт ДНР, ЛНР, который раньше так или иначе там по не беспроблемным, но достаточно прозрачным схемам поставлялся вот с неподконтрольной территории на подконтрольную, но благодаря, в кавычках, понятно, благодаря псевдопатриотам эти каналы вынуждены были так или иначе закрыться, и теперь мы покупаем уголь на внешних рынках, и прежде всего российский. Причем даже за тем углем, который вроде как не российский, мы там покупаем у ЮАР, у Америки, южноамериканский уголь южноафриканский уголь и североамериканский, а вот Швейцария и Великобритания, они выступают как посредники.
То есть они продают российский же уголь?
Фактически. Но... Хорошо, если российский, гораздо, менее приятно, если это наш украинский, грубо говоря, донецкий, луганский. Да, они
выступают. А есть такая вероятность, что Великобритания и Швейцария могут продавать украинский уголь с неподконтрольных территорий, а в свою очередь получая его из российских рук? Или они напрямую боевиков получают?
Из парадокс ситуации, что из неполных 80% антрацита, из 100% импортного антрацита, без малого 80% это российский.
Это российский, да.
Но он идет из этих процентов, из этого объема практически, пусть не 100%, где-то так в диапазоне, как считать, там по деньгам, по объемам, по калорийности, 95%, если не 97%, 99% проходит через посредников швейцарских и великобританских. То есть он, ну как, он, понятно, не гуляют эти составы с углем там в Швейцарию, в Великобританию и назад. А по документам он, да, действительно российский. А вот, собственно, уголь как, вот, как сырье, как ну, тот кусок вот ну, этой как камня, продукт, да. который мы держим в руках, более чем вероятно, можно смело предполагать с достаточной долей ну, объективных предпосылок, что да, это во многом украинский.
Ну вот соотношение мы, понятное дело, не знаем, но можем ли мы предполагать, боевики напрямую контактируют со Швейцарией и Великобританией, или это контакты через Россию?
Это контакты и через Россию, и через посредников. Дело в том, что вот каналы, ну, скажем так, диалога, бизнес-коммуникации, вот боевиков и прочего, многоуровневые, в частности, через, например, того же ну, бывшего украинского харьковского олигарха Курченко, у которого осталась целая структура, целая сеть зарегистрированных, в том числе там в Украине, в Европе, по миру, структур, бизнес-организаций, организации, по которым проходят схемы. Что касается конкретно боевиков, как таковых, того же, там, условно говоря, Захарченко, да, они сидят на этих схемах, они имеют процент, но они никак не бизнесмены. Сложные вот формулы, это не их специфика. Их задача, ну, скажем, обеспечить, ну, условно говоря, физически, мягко говоря, ну, а если так пожестче, то все-таки криминальный контроль добычи угля на вот шахтах на территории, которые, ну, как их боевики контролируют, и передать их посредников, в лучшем случае там, представителям Курченко в той или иной форме, в худшем случае непосредственно конкретным российским московским кураторам. А дальше уже следующий шаг, следующий этап. Если вот схематически, то где-то так.
Это возможно доказать?
Ну, как частично доказать возможно, но ну, как мы соберем вот доказательства, которые мы можем предъявить, скажем, в международном суде вот сейчас, если мы не можем провести следственные действия, скажем, банально изъять документы и просчитать ну, объемы хотя бы угля вот на неподконтрольных территориях. Да, вполне возможно, что вот когда вот ситуация в на временно оккупированных территориях там стабилизируется и мы получим над ней полный контроль, тогда можно уже как методом обратного отсчета прочитать схемы, поднять оставшиеся документы, допросить свидетелей, хотя нет сомнения, что ключевых вот свидетелей, вот уже давняя традиция ДНР, ЛНР жестко устранять, в том числе, кстати, в Москве были такие пару лет назад прецеденты, как раз устраняли тех вот конкурентов на угольной схеме. Но, тем не менее, вот для, скажем, для исторической объективности, если так говорить, ну, в принципе, можно, но, к сожалению, сейчас, ну, невероятно сложно на уровне, ну, вот, гипотетичности, не на том уровне пакета документов, с которыми можно идти в прокуратуру, в суд, в независимые комиссии.
Ну, я так понимаю, идти в прокуратуру и суд и вообще доказывать это, и пытаться выяснить, так ли это не будут делать государственные органы, они не заинтересованы в этом, ну, они, в принципе, могут быть в курсе того, что уголь украинский же, и просто покупают его.
Не, ну для вот конкретных слушаний суда нужно вот конкретные доказательства.
Ну, это я понимаю, да.
Да. Тем не менее. Плюс, к сожалению, ну, по объективным обстоятельствам сейчас данная тема не является вот приоритетом ну, для наших, в том числе, правоохранительных органов, которые, к тому же, например, достаточно ограничены в своей деятельности, во-первых, внутреннее реформирование, во-вторых, ну, например, если, как оказывается, ну, некоторые вот, ну, бывшие уже народные депутаты, ну, имея в виду снятие неприкосновенности, ценности, так или иначе причастны к контрабанде оружия, а вот у правоохранительных органов пока эти депутаты имеют статус руки связанной, то с с потенциальной контрабандой, с серыми теневыми схемами по углю ситуация во многом еще хуже.
Если вот говорить о том, почему такой малый процент угля из других стран, более 20% это на самом деле немного, если посмотреть на тот медийный да. эффект, который имеют эти поставки, складывается такое впечатление, что чуть ли не весь уголь мы импортируем из других стран, откуда угодно, только не из Российской Федерации. В действительности все не так.
Во-первых, мы импортируем прежде всего антрацит. Мы вынуждены это делать, так как слишком много теплоэлектростанций завязаны именно на эту угли марки Г. И вот сейчас переход на газовую группу это вопрос, как указывают эксперты, при позитивный сценарий 2-3 года, а объективный сценарий 3-4 года, негативный 4-5 лет. Это. Вот если я не ошибаюсь, как за прошлый 2017 год у нас было перестроено всего 4 блока на марку с антрацита, с А на Г. Это, если не ошибаюсь, 2 блока Змеевской ГЭС и 2 блока Приднепровская ГЭС, плюс этому на фоне этого шла политическая кампания, что эту Приднепровскую ГЭС вообще чуть ли не надо закрывать. Эти темы лоббировали интересно, в том числе народные депутаты под видом борьбы с коррупцией, энергетической независимости. Как-то так аргументы у серьезных экспертов, критики не выдерживали.
Почему?
Потому что энергетическая сфера у нас излишне политизирована, а как доходит до просчета, условно говоря, с карандашиком, сразу куда-то уходят мифы, фантомы по поводу того же Роттердама плюс, по поводу наших мощностей, наших реалий себестоимости, необходимости и бюрократических процедур в том числе.
Скажите, поставки, которые осуществляются напрямую из Российской Федерации, такой процент тоже есть, несмотря на то, что более 90% Украина поставляет российского угля из других стран, как они осуществляются вообще?
Они именно поставки угля, особенно прямые, состав с Кузбасса, состав Украины, осуществляется достаточно четко, прозрачно, в каком-то смысле беспроблемно с нормативно-правовой точки зрения. Эта сфера является на особом контроле не только как у погранслужбы, которая за этим следит, не только у таможни, энергетической таможни, но и у СБУ, а также у тех многих независимых экспертов, общественных активистов. Так как, в принципе, невозможно, чтобы хотя бы просто банальный, условно говоря, левый вагон с углем зашел просто так в Украину. По документам там сложнее, грубо говоря, какой-то объем угля может изначально по-фактически быть донецким, по документам ростовским, потом оказаться швейцарским, потом великобританским, а потом украинским. Физически это просто нереально, контрабанда угля настолько сложная, это же не оружие, которое можно в бусики перевести, как это, условно говоря, не наркотики, которые можно спрятать, это реальные объемы, измеряемые тысячами тонн.
Скажите, а кто те люди, которые стоят за поставками российского угля в Украину?
Ну, я бы сказал, что часть, определенный сегмент продолжает контролироваться, ну, вот, системой, созданной вот бывшим украинским, теперь уже получается российским олигархом Курченко. А часть, вот, как оказывается, так или иначе связано вот с некоторыми украинскими политиками. Ну, имена конкретные я пока что не готов назвать.
Но они вам известны?
Тем не менее. Ну, как экспертам узким вот известны.
И эти политики, в принципе, они достаточно высокопоставленные, чтобы контролировать...
Достаточно. Ну, посмотрите, вот традицию, опять же, прокрутите немножко историю, кто вот на протяжении последних, ну, 10 лет, ну, начиная с того, что являлся, ну, той или иной форме владельцем, ну, скажем, угольных предприятий и шахт, сопоставьте, например, с тем, кто избирался по мажоритарным округам в Донецкой, Луганской области, в тех округах, где, ну, градообразующими ключевыми предприятиями были угольными. И картинка станет достаточно объективной, достаточно открытой. Мы живем, чем дальше, тем больше мы живем в режиме, ну, так называемых открытых данных, где шило в мешке утаить становится все сложнее и сложнее.
А какой мы вывод из всего этого можем сделать? Как эта ситуация может ударить по Украине и ударит ли в ближайшее
она
время?
Она практически, она ударяет, ну, доходит до критической, ее приходится разруливать в ручном режиме практически перед каждым отопительным сезоном. Вот, грубо говоря, за лето нам нужно, ну, как, накопить достаточно угля, сэкономить, чтобы пережить зиму. Это раз. Второе, нам нужно действительно продолжать реформировать, ну, как минимум, эту угольную отрасль. Во-первых, стимулировать национальные вот выдобыток угля. Вот маленький, недостаточный, но тем не менее, ну, скажем так, мало, но приятно, стимул был вот повышением закупочной цены, вот, государственной на уголь со 2 апреля, если я не ошибаюсь, где-то так с 2,5 тысяч гривен за тонну, где-то за до 2,9 тысяч гривен за тонну, что, ну, как-то так более-менее, ну, помогает свободнее дышать украинским вот угольным предприятиям, вот подконтрольным там, и, скажем, львовским и прочим. Нужно предоставить, во-первых, угольным предприятиям возможность, ну, вкладывать в эту в индустрию, ну, в перспективу угольные разработки в систему, ну, скажем, безопасности. С другой стороны, нужно стимулировать вот ключевые элементы, ну, теплоэлектростанций потихоньку переходить с антрацитового угля на уголь, ну, вот, на уголь газовой группы. Пока что процесс у нас идет очень медленно, хотелось бы, чтобы он шел быстрее. Вот фактически за прошлый год, как я уже упомянул, у нас, ну, перешли 4 блока, это, если прикинуть, это по одному блоку в квартал, что явно недостаточно. Пока что вот перспективы вот неоднозначные. Вот статистика показала, что за первый квартал, первые месяцы 2018 года, с одной стороны, наша, ну, скажем так, внутренняя добыча угля несколько упала. С другой стороны, пока что имеющиеся запасы, ну, которые для нас являются в контексте регулярных отопительных сезонов стратегическими, плюс не только в контексте отопительных сезонов, в контексте необходимости вот маневра энергетикой, скажем, регулярно нужно для профилактических прочих работ закрывать не только вот угольные электростанции, но, скажем, и атомные, которые тоже требуют, которые уже исчерпывают многие свой ресурс. Вот этих запасов у нас, ну, более-менее достаточно. Пока что более чем менее, но если добыча будет продолжать падать, может войти в ситуацию, когда будет все-таки менее чем более, и опять в отопительный сезон, пиковая, ну, сезон, скажем так, пиковых нагрузок на эту, ну, на теплоэнергетическую отрасль, мы можем войти вот отнюдь не беспроблемно. И опять же, снова-таки нам нужно попробовать, ну, как уже окончательно доразрулить ситуацию, которая возникла вот изначально из-за блокады. Возможно, но это как один из вариантов, который вот нужно спокойно, минимально, скажем, политизированно разрулить, это, ну, вернуться к существующим схемам до блокады, когда вот ключевыми поставщиками антрацитового угля были украинские фирмы, которые зарегистрированы на украинской территории, которые имеют, ну, скажем, украинские лицензии, которые, ну, платят налоги, в том числе военные, в украинский бюджет, а не, скажем, бюджет, ну, так называемый бюджет ДНР, ЛНР. Но это вот требуется объективно.
Мне кажется, что ситуация, несмотря на то, что блокада была давно, все равно ситуация настолько накалена в обществе, что отход от блокады не будет воспринят.
Слава Богу, она сейчас не накалена. Нельзя сказать, что она затухает. Вот,
по-моему,
напряжение, вот регулярные социологические вот замеры показывают, что вот напряжение, вот какие проблемы считают топовые, население, общество опрошенное считает топовыми, пока что вот энергетическая, ну, на данный момент, вот на весну-лето не входит, но к осени будет обостряться, особенно когда вот придут очередные немалые счета там за отопление, за газ, за это. Это, кстати, подводит к следующей проблеме. Проблеме у нас, ну, конечно, национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство, как ее значимый сегмент, пока что не являются энергодостаточно, ну, хотя бы минимально достаточно энергоэффективными. И вот нам не хватает, ну, системы, ну, объективных, ну, расчетов, во сколько ж, грубо говоря, обходится каждый, ну, условно говоря, градус тепла, отопления в, там, в квартире, в доме, в детском саду, в больнице, конечно,
расчеты вообще существуют?
Предварительные, экспертные, да, более-менее есть расчеты, скажем, по тем домам, где установлены вот эти, условно говоря, счетчики тепла, но охват очень маленький, и банальное перемещение, вот в этом доме, грубо говоря, стоит, ну, то, условно говоря, такой счетчик, который дает определенную цифру, в соседнем доме он не стоит, но, тем не менее, вот данные этого, ну, как дома переносят на другой, без учета состояния дома, что там разбитые окна, там не разбитые, там стеклопакеты стоят, там не стоят.
Говорит в нашей студии Алексей Полтораков, советник при дирекции Института стратегических исследований. Спасибо вам за этот разговор.